Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался патриарх московский и всея Руси Алексей II. Какова его роль в истории Русской Православной Церкви? Россия и ее западные партнеры обменялись дипломатическими ударами на Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ. С какими результатами? В Москве прошел международный форум по нанотехнологиям. Как Кремль опекает дела государственной важности и что из этого может получиться? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 декабря.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором будут определены даты и место похорон Алексея II, пройдут в субботу, 6 декабря, в Переделкине. Однако уже сообщается о том, что отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в Москве, а похоронен Алексей II будет в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. Во всех храмах Русской Православной Церкви проходят панихиды по патриарху московскому и всей Руси Алексею II. Он скончался сегодня утром в своей резиденции в Переделкине. Ему было 79 лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Глава Русской Православной Церкви умер в своей подмосковной резиденции в первой половине дня. У Алексея II были проблемы с сердцем. В 2002 году он был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы. В 2004 году лежал в одной из столичных клиник с диагнозом сердечная аритмия. Не раз появлялись слухи о кончине патриарха. О смерти главы Русской Православной Церкви говорит профессор Московской Духовной Академии отец Андрей Кураев.
Прежде всего, это означает, конечно, скорбь и повод для молитвы. Во-вторых, конечно же, это и дума о будущем. Главная проблема, которая ждет нас в связи с кончиной патриарха, это созыв поместного собора для выборов нового патриарха. Дело в том, что, скорее всего, в повестке дня этого собора появится пункт о статусе Украинской Православной Церкви. Потому что в 92 году, когда митрополит еще законный киевский филарет ставил вопрос на архиерейском соборе в Москве об автокефалии Украинской Церкви, то тогда собор сказал, что это слишком серьезный вопрос, чтобы рассматривать его на архиерейском соборе и необходимо созыв поместного собора. Но вот этот собор не собирался, в частности, именно по этой причине, чтобы не рассматривать этот вопрос и тем самым не напрягать церковную ситуацию на Украине. А сейчас это уже придется сделать. И я думаю, что чем скорее пройдет собор, а дело в том, что по уставу церкви может и полгода быть отведено на организацию этого собора. Но вот чем скорее он пройдет, тем больше надежды на то, что украинские епископы испытают меньшее давление со стороны спецслужб и администрации президента по этому вопросу.
Вообще фигура патриарха, насколько она значима для РПЦ и насколько она значима для всей России?
Конечно, от личности патриарха, даже просто от его характера, зависит очень многое. Все-таки этот патриарх Алексей II, он смог быть собирателем. Его любимая присказка была «Я ни из кого не буду делать мученика». И вот это вот его умение терпеть, быть в диалоге с самыми разными людьми, не бить наотмашь. Вот это оказалось очень важно для того, чтобы церковь не распалась в распадные 90-е годы. То есть парад суверенитетов церковь не затронул.
Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов подводит итоги деятельности Алексея II на посту патриарха и называет имена его возможных преемников.
Основная характеристика Алексея заключается в том, что он и по духу, и как политик, он центрист. И вот в этом смысле, может быть, его можно сравнить с Михаилом Горбачевым из светских политиков. То есть он пытался удержать такую, как бы, среднюю линию. На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы в такой крайний консерватизм и фундаментализм, которые, в общем-то, для церковных масс в ту пору были очень характерны. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов там, где судьбоносные решения для церкви принимаются не только священством, но и мирянами. Так вот, поместных соборов с 90-го года у нас не проводилось. И вся полнота власти принадлежит архиерейским соборам. То есть, когда церковное начальство само решает, как вести церковный корабль.
Кто может стать российским патриархом? Как вы думаете?
Два основных кандидата. Это митрополит Климент. Он управ делами сейчас. Фигура влиятельная. И главный церковный дипломат, митрополит Кирилл. Кирилл – фигура такая более харизматическая, более известная, но внутри церкви у него довольно сильная оппозиция. Церковь у нас достаточно консервативна, и в основном Кириллу упрекают в том, что он икуменист, так сказать, резок в принятии решений. Его побаиваются. Слишком яркая фигура. Климент более осторожный, умеренный человек. Наверное, церкви должны поддержать его. Определенную роль сыграет, конечно, и позиция властей, потому что то, что церкви удалось сделать многое, это во многом объясняется и поддержкой власти, на движение, с которой церковь так бесстрашно шла. Ну так вот, за это надо платить потери некоторой самостоятельности. Поэтому боюсь, что в принятии решения сыграют роль и светские власти, для которых, безусловно, митрополит Климент является более приемлемой фигурой.
Преемник патриарха, скорее всего, продолжит его курс на дружбу с государством. О политическом масштабе личности Алексея II рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Политическая роль патриарха была простая. Сохранение церкви в подчиненном состоянии у государства. Алексей II был всегда лоялен светской власти. Он был лоялен Сталину, потом всем нашим советским вождям. Потом он служил Ельцину, потом он служил Путину. Его биография делится на две части. То есть до падения коммунистического режима он и корпоративные интересы церкви не особенно защищал, он их подчинял государству. Но как только стало возможно, церковь осталась в зависимости у государства, но стала вести активную, ну, можно это тоже назвать, политику по своему собственному укреплению. То есть вот церковь как общественный институт, как общественно-политический институт, как корпорация.
Как вы считаете, продолжит ли этот политический курс преемник Алексея II?
На мой взгляд, есть два основных претендента. Я ставлю на Климента Копалина, потому что он был бы продолжателем политики Алексея. То есть его будет поддерживать Кремль или, по крайней мере, те фракции правящей кремлевской коалиции, которые считают, что церковь не должна быть независимой, должна быть государственным институтом. И поэтому, так сказать, для политики укрепления исполнительной вертикали естественно, что патриархом стал Климент. Но есть и второй кандидат, всем известный митрополит Кирилл, который вообще-то считает, что священство выше царства. У Кирилла прямо противоположная линия. Он считает, что государство должно подчиняться церкви. То есть он открыто, конечно, этого не говорит, но при митрополите Кирилле, при патриархе Кирилле церковь будет пытаться стать независимым институтом, который, ко всему прочему, еще и захочет командовать государством. Ну, через чиновников, естественно. Поэтому я думаю, что из чувства самосохранения государственные люди должны Климента двигать, а Кирилла не пустить.
Алексей II в миру Алексей Михайлович Редигер родился в Таллине. Он был 15-м российским патриархом и находился на своем посту с 1990 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Соболезнованиями в связи с кончиной патриарха сегодня выступили руководители России и других стран мира. Президент России Дмитрий Медведев, как известно, прерывает, сокращает свою международную поездку. С именем Алексея II власти связывают возрождение православной церкви и культуры, возвращение церкви широкому общественному служению. Достаточно сказать, что за минувшие 20 десятилетия в России построено более 20 тысяч храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений. С другой стороны, некоторые эксперты обвиняют Алексея в многолетнем сотрудничестве с КГБ и ФСБ и в полной лояльности к Кремлю. Однако это, в общем, во многом такая двойственность показывает и какое положение занимает церковь в сегодняшней России. С той поры, как бывшие коммунистические руководители стали по церковным праздникам появляться в божьих храмах, влияние и значение православной церкви в России заметно возросло. При этом лишь небольшая часть россиян регулярно посещает церковь, хотя значительное большинство все-таки считают себя православными. Я беседую с научным сотрудником Левада-центра, социологом Денисом Волковым. Что показывают данные ваших исследований? Насколько на самом деле российское общество церковленное?
Согласно нашим опросам ежегодным, порядка 70% россиян говорят о том, что они православные. Еще 6% – это мусульмане, 17% говорят о том, что они атеисты, и остальные религии совершенно незначительны. Что, собственно, понимается под православной верой, как часто люди ходят в церковь. Порядка 80% россиян, за исключением иудеев и мусульман, говорят о том, что они крещеные. Порядка 1/3, 30%. 34% говорят, что они не молятся никогда. Где-то 1/4, 25% молятся хотя бы раз в неделю. Остальные либо затрудняются ответить, либо молятся реже. Говорят, к 80% не причащаются. И 10% причащаются хотя бы раз в год. А во что верят люди? Когда мы спрашиваем, верят ли россияне в Бога, порядка 52% говорят, что они верят. Хотя некоторые сомневаются, но тем не менее верят. Верят в существование ада тоже только 42%. Одновременно 63% верят в приметы, 59% в вещие сны, 33% в инопланетян. То есть мы видим, что на фоне вот такой декларативной приверженности к православной вере достаточно высокие показатели вот этих различных суеверий.
Завелик ли авторитет православной церкви в обществе? Что показывают ваши опросы?
Если мы сравним с православную церковь с другими общественными и государственными институтами, то увидим, что доверие достаточно высоко. Порядка 50% говорят о том, что церковь заслуживает высокого доверия. Как бы показатели больше, чем у церкви, только у правительства, но это совсем недавняя тенденция. Раньше и доверие к правительству было меньше, чем у церкви. И только президент на сегодняшний день значительно опережает этот институт. А также высоки показатели доверия у других, можно сказать, традиционных институтов, например, как церковь, армия и государство, они заслуживают в глазах россиян наибольшего доверия. Когда мы спрашиваем о том, какую роль играет сегодня церковь в России, какое место она занимает среди других институтов, россияне говорят о незначительной роли церкви, то есть она входит где-то во второй десяток институтов. Опережает, в принципе, практически президент, правительство, спецслужбы, достаточно большое количество институтов сегодня опережает церковь по тому, какое влияние она сегодня имеет в российском обществе.
Динамика ваших опросов дает возможность выяснить, растет ли влияние церкви в российском обществе, скажем, за последние 2 десятилетия после распада Советского Союза?
Если брать такую временную перспективу, то сразу после распада Советского Союза влияние церкви и, соответственно, количество тех, кто относит себя к православной вере, резко выросло. Но это был вот такой быстрый скачок в самом начале 90-х. Вот из года в год ситуация не меняется.
Могут ли данные ваших исследований помочь ответить на вопрос о том, считают ли россияне церковь независимым общественным институтом, независимым от государства, спецслужб или каких-то других влияний?
Так вот, прямо на этот вопрос ответить, наверное, нельзя, но церковь попыталась ассоциироваться с государством, и, собственно, ее вот роль как какого-то такого неизменного, стабильного института, она, наверное, и позволила завоевать в глазах россиян такое достаточно высокое доверие. Быть православным в сегодняшней России – это одно и то же, что быть русским. Церковь выступает одной из немногих общих скреп сегодняшней России. Для того, чтобы быть в собственных глазах православным, для этого не нужно затрачивать никаких усилий.
Православие в современной России. Научный сотрудник Левада-центра Денис Волков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги жизненного и государственного пути патриарха Алексея подводим с бывшим секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 декабря. В Хельсинки закончилось совещание министров иностранных дел стран ОБСЕ. В ходе этого заседания российский министр Сергей Лавров отвечал на выступление многих его коллег, накануне раскритиковавших Россию за политику и войну по отношению к Грузии. Кончилось все это заседание несогласием и даже отсутствием итоговой декларации. Об итогах Совета министров иностранных дел ОБСЕ рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Совещание министров иностранных дел ОБСЕ не закончилось общей политической декларацией, и это серьезно раздосадовало председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Александра Стуба. В кулуарах заседания, между тем, говорили, что основной причиной отсутствия общей декларации стали разногласия между Россией и европейцами. Российский министр Сергей Лавров выступал на сессии практически после всех своих коллег, видимо, попросив специальный регламент, если остальные главы внешнеполитических ведомств укладывались в 5 минут, то Лавров говорил больше 15. И сначала подверг ОБСЕ самой жесткой критике.
Для нас очевидно, что нынешний ОБСЕ не справляется со своим основным предназначением. Я имею в виду обеспечение равной и неделимой безопасности для всех. Если в начале 90-х годов прошлого века организация была способна иногда даже останавливать войны, то сейчас она, к сожалению, не только не в состоянии предотвращать, но и не реагирует на несанкционированное использование силы в явное нарушение базовых принципов Хельсинского заключительного акта. Вспомним, давайте, 1999 год, почти трехмесячные бомбардировки Югославии. Вспомним недавние военные нападения на Южную Осетию. К сожалению, ни тому, ни другому ОБСЕ не сумело дать оценку, которая основывалась бы на фактах и на действующих обязательствах всех нас. Давайте подумаем, почему большинство стран, принимающих полевые миссии ОБСЕ, чувствуют себя не очень уютно. Ответ для нас очевиден, потому что наличие миссии в том виде, в котором сейчас эта процедура осуществляется, воспринимается как проявление неравноправия, если хотите. И то же касается нынешних методов деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами. А равноправие государства – это ведь основополагающий принцип Хельсинки.
Сергей Лавров никак не отреагировал на призывы большинства его коллег предоставить миссии ОБСЕ доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии. Вместо этого он попросил их не допустить гуманитарной катастрофы из-за того, что Грузия заблокировала поставки газа в Южную Осетию. Остальные министры растерянно переглядывались, видимо, вспоминая, кто же в Европе является газовой державой и чьи войска сейчас стоят в Южной Осетии. А еще российский министр иностранных дел фактически обвинил ОБСЕ в том, что организация знала о грядущем ударе Грузии по Схинвали и не предотвратила его.
Давние события заставляют также повнимательнее присмотреться к тому, как налажена циркуляция информации внутри ОБСЕ, и понять, не являемся ли мы в ситуации, где созданы некие фильтры, которые делают информацию доступной только для части государств-участников. Я имею в виду сообщение средств массовой информации о том, что накануне нападения на Южную Осетию наблюдатели ОБСЕ докладывали о приготовлениях этой акции, но их доклады почему-то не были доведены до всех членов организации.
Вежливый Александр Ступ на заключительной пресс-конференции назвал эти обвинения сюрреалистическими. Вообще, судя по большинству выступлений на совещании министров стран ОБСЕ, Россия из-за событий августа этого года оказалась в серьезной изоляции, и союзников у нее немного. Возможно, это те, кто так же, как и Сергей Лавров, выступали на заседании по-русски, а именно представители Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Остальные бывшие советские республики изъяснялись на английском языке, а представитель Молдовы, с которой у России почти нормальные отношения, все же попросил вывести российские войска из его страны как можно скорее, и тоже по-английски. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 5 декабря. В России сегодня открылась научная конференция под названием «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения». Участники этого научного форума обсуждают причины, по которым российское общество до сих пор не готово принять правду о сталинизме. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Задача конференции. Фигура Иосифа Сталина и созданный им режим остаются одним из самых острых предметов общественной дискуссии в России. Лишь 20 лет назад в России появилась возможность для относительно систематической свободной научной работы по изучению сталинизма, а также для объединения усилий отечественных и зарубежных специалистов. При этом сохраняется и даже углубляется разрыв между научным знанием и массовым представлением о сути и значении процессов, происходивших в период сталинизма. Заметны попытки реанимировать концепции краткого курса истории ВКПБ или половинчатые схемы времен хрущевской десталинизации. Опыт изучения сталинизма в России и мировой науке, накопленные фундаментальные результаты и продолжающиеся острые дискуссии требуют обобщения и широкого общественного обсуждения. Именно эту задачу и призван решить уникальная по масштабу и представительности конференция «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения». Организаторы конференции задаются вопросом, почему же, сколько ни пишут правды о сталинском времени, имя Сталин в лидерах проекта «Имя России». Директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко размышляет.
Наше общество не готово принять правду, узнать правду о своей собственной истории. С моей точки зрения, это феномен еще недостаточно изученный, недостаточно понятый, что такое был сталинизм, почему он так живуч в нашем обществе, почему Иосиф Виссарионович Сталин занимает такое почетное место среди государственных деятелей. Во многом, мне кажется, это результат от обратного. Чем больше мы критикуем, чем больше мы как бы разоблачаем, тем больше эффект положительный возникает. Российский гражданин, российский человек не очень верит во всякого рода разоблачения.
Председатель правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Арсений Рогинский призывает не драматизировать ситуацию.
Представление о том, что память это вовсе проиграла, потому что действительно мы с вами видим эту массу просталинской литературы на прилавках, мы видим Сталина в первой тройке всех рейтингов самых выдающихся политиков, мы видим новые тенденции к оправданию сталинской политики в школьных учебниках. Причины этого мы видим действительно в состоянии памяти. Память о сталинизме, и это прежде всего память о сталинском терроре, о терроре как о системообразующем элементе всей вот этой политики, центральной системообразующий элемент, конечно, в связи со всеми другими явлениями. Так вот, эта память не вовсе проиграла, потому что, среди прочего, мы будем говорить и о том, что делается в нашей стране для того, чтобы сохранялась память о сталинизме. В стране, между прочим, несмотря на то, что в этом вовсе не участвует федеральная власть, установлено не менее 800 памятных знаков, посвященных жертвам сталинского террора. В стране обнаружены около сотни мест массовых захоронений жертв. Мы будем говорить о том, как эта память хранится в музеях. Очень слабо, но все равно хранится. И тысячи энтузиастов, музейных работников по всей стране в свои районные и краеведческие музеи собирают разные материалы, материальные следы той эпохи. Конечно же, мы будем говорить об учебниках, и, конечно же, мы будем говорить о телевидении. И там здесь все тоже не так просто.
Не все так просто и с пресловутым рейтингом Иосифа Сталина. Журналист Николай Сванидзе.
Одна из главных причин связана с тоской значительной части общества не только по так называемой сильной руке, это понятно и просто, но по Советскому Союзу. Эта тоска, она в данном случае выливается в тоску по Сталину, потому что он трактуется в общественном сознании как главный, наиболее продвинутый и наиболее успешный и удачный империалист.
В Москве начала работу международная научная конференция «История сталинизма». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 5 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. В Москве прошел международный форум по нанотехнологиям. Как Кремль опекает дела государственной важности? Дело об убийстве Анны Политковской. Как оценивает ход слушаний сын погибшей журналистки? Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексея II определит в субботу 6 декабря Священный Синод Русской Православной Церкви. На экстренном заседании Синода будет также названо имя местоблюстителя патриаршего престола, который будет исполнять обязанности до выборов патриарха. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. Как сообщает «Интерфакс», на сегодняшнем заседании суда Он сказал, что узнал об этом от следователей. В Грузии отправлены в отставку 4 министра, в том числе глава МИДа Экат Кишилашвили и министр обороны Давид Кизирашвили. В отставку отправлен также секретарь Совета безопасности Александр Ламая. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. Одна из участниц голодовки госпитализирована. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дела по ряду тяжких и особо тяжких преступлений более не будут рассматриваться судами присяжных. Речь идет в частности о таких преступлениях, как терроризм, массовые беспорядки, захват заложников, шпионаж и государственная измена. Заседание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось в Хельсинки без принятия итоговой декларации. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Стратан заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В результате взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли, по разным данным, от 12 до 17 человек, несколько десятков ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 5 декабря. Сегодня на заседании Московского окружного суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской продолжился допрос свидетелей. На скамье подсудимых четверо, в том числе братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, их обвиняют в причастности к убийству, а непосредственным исполнителем преступления следствие считает Рустама Махмудова, который находится в розыске. В зале суда работал сегодня мой коллега Максим Ярошевский.
Что присутствующих в зале журналистов попросили покинуть помещение. На допрос под конвоем в наручниках привели Лома Али Гайдукаева, который, по словам представителей прокуратуры, может сообщить данные, составляющие государственную тайну. Позже стало известно, что в ходе допроса Гайдукаев заявил судье, что от следственной группы он узнал, за убийство журналистки было заплачено 2 миллиона долларов. Главным действующим лицом на процессе стал не Гайдукаев, а шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. По данным Сергея Соколова, за Анной Политковской за несколько дней до убийства велась двойная слежка, как со стороны людей, готовивших преступление, так и со стороны спецслужб. Убийство журналистки в Москве с некими людьми обсуждал Лома Али Гайдукаев. И, согласно источникам в «Новой газете», он привлек для исполнения убийства своих родственников, а именно братьев Махмудовых. Более того, по данным Сергея Соколова, и Гайдукаев, и один из братьев Махмудовых, Джабраил, являются агентами ФСБ, и их курировал Павел Рягузов. Он также находится на скамье подсудимых, но его обвиняют в преступлении, не связанном с убийством Политковской. И шеф-редактор «Новой газеты» ни разу не назвал фамилии источников, откуда поступила подобная информация. Такой ответ не удовлетворил защиту подсудимых, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
К сожалению, сегодня мы услышали не показания человека, которому известны факты об этом преступлении, а показания человека, который пересказывает слова неких неизвестных, неустановленных источников.
Сергей Соколов также добавил, что на протяжении всего времени, пока велось расследование убийства в «Новой газете», все данные передавались следствию. Однако самим ходом расследования преступления журналист и редакция газеты остаются недовольны.
Пока на суде не появилась полная картина преступления, с чем это связано, я понять не могу, то ли с недоработками следствия, то ли с чем-то еще.
В ходе допроса свидетеля прозвучала информация о награде, назначенной тому, кто даст достоверную информацию о заказчике и исполнителе убийства. Она равна почти миллиону долларов. Однако, по словам адвоката одного из подсудимых Ибрагима Махмудова Сейдахмета Арсамирзаева, настоящую премию готова выплатить именно семья Махмудовых. И сделают они это для того, чтобы доказать непричастность их детей к убийству Политковской. Следующее заседание Московского военного суда по делу об убийстве Анны Политковской состоится в следующий вторник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Впечатлениями от судебного процесса я попросил поделиться сына Анны Политковской, Илью.
К сожалению, реально работа по процессу началась в последние 4 дня, рабочих дня, в последнюю неделю. До этого это были всякие так, мероприятия, открытие, закрытие процесса, споры с сторон. И рад, что наконец-то мы приступили к рассмотрению дела по существу. Впечатление пока что хорошее. Получается настоящая дискуссия. Мы слушаем то, что обвинение предоставляет доказательства и ждем доказательств защиты.
Вам кажется убедительным доказательство обвинения?
Пока что да, пока что да. А степень их доказанности и вины, это все-таки на усмотрение присяжных.
У вас есть какие-то замечания пока по работе ваших адвокатов?
Нету. Мои адвокаты пока что работают так, как я и ожидал.
Илья, извините за такой не очень деликатный вопрос. Вам понятно, кто и как убил вашу мать?
Пока непонятно. Я представляю группу людей, которые связаны с этим убийством. Ответить на ваш вопрос однозначно не смогу. Я пока не знаю, кто и как убил мою маму.
А там вот наверху все дальше теряются, пока тоже непонятно, все в тумане. Кто мог стоять за этими людьми?
Пока что все в тумане. Вы правы, все в тумане, и заказчики не определены. Есть некоторые мысли на этот счет, которыми я пока делиться не могу, но это всего лишь мысли и версии.
Я, процесс начался со скандала, связанного с вот этой известной историей, с якобы с требованием присяжных закрыть процесс, а потом, когда присяжный Колесов выступил с опровержением этого процесса, судья Зубов был вынужден его открыть. Я говорил тогда с одним из ваших адвокатов, Кариной Москаленко, она говорила, что пока нет оснований добиваться отвода судьи. Вы верите этому Зубову?
Я пока что верю. Зубову не то, что я верю, да, я не хочу, чтобы была отведена коллегия присяжных, которая уже показала себя с хорошей стороны, и так как по российскому законодательству коллегия и судья, они неделимы, я готов с этим судьей Зубовым продолжать процесс.
Велико к вам сейчас внимание журналистов. Из каких телекомпаний или газет обращаются к вам за интервью? Скажем, государственные средства массовой информации хотят с вами беседовать?
На удивление, государственные средства массовой информации хотят со мной беседовать у зала суда, просят интервью, но пока что, так как у нас начался процесс, и это публичная, как бы важная позиция, мы стараемся, чтобы наши представители, то есть адвокаты, да, выражали одну общую позицию потерпевшей стороны, чтобы не было отдельных комментариев, но я в любом случае не отказываюсь.
То, что касается заявления о возможности появления в зале суда вот этого человека по имени Рустам Махмудов, которого считают непосредственным исполнителем преступления, вы верите вот эту версию адвоката о том, что этот человек готов явиться и дать какие-то показания, если ему дадут гарантии там чего-то, какие он просит?
Вы знаете что, да, мне сложно говорить, верю я или не верю, да, естественно, я могу сказать свое мнение по этому заявлению, что я бы очень хотел его в этом зале увидеть, да, но давайте подождем, посмотрим, будут ли заявления соответствовать действительности.
Сообщил мне Илья Политковский. В Москве продолжается судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы». Подводим итоги пятницы. 5 декабря в Москве завершил сегодня работу первый международный форум по нанотехнологиям. Его организовала российская государственная корпорация «Роснано», созданная в 2007 году для развития нанотехнологий, и на ее нужды правительство России выделило 130 миллиардов рублей. Не оставляло внимания правительственных чиновников и сам этот высокий конгресс, выступили члены правительства и различные важные государственные чиновники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Условно нанотехнологии можно разделить на три вида. Одни повышают качество нашей жизни, например, с помощью создания новых материалов, улучшения очистки воздуха и воды, точечной доставки лекарств. Второй вид нанотехнологий может кардинально изменить мир вокруг нас, в том случае, если удастся получить дешевую солнечную и водородную энергию. Но есть и так называемые футуристические нанотехнологии, те, которые изменят нас самих, например, когда речь идет о сращивании нейронов и чипов и об управлении биороботами. С этой точки зрения, особенно особенность первого форума в России заключалась в том, что те продукты нанотехнологий, до которых мы можем в буквальном смысле дотянуться рукой, оказались самыми немногочисленными. Они были представлены на выставке, собравшей около 150 разных фирм и предприятий. Например, предприниматели Татарстана демонстрировали шкурки со специальным нанопокрытием, которое сохраняет блеск и защищает мех от разрушения личинок моли. А участники иранской программы представили нано-носки, изготовленные с измельченными частицами серебра. В Иране эти изделия уже стали популярными. Носятся они дольше, устраняют неприятные запахи, а по цене почти не отличаются от обычных. В рамках научной секции было заявлено около 1500 докладов. Правда, по мнению экспертов, некоторая часть из них представляла собой уже известные исследования. При этом заметным стало отсутствие нескольких ведущих научных групп из Института теоретической физики имени Ландау, Института физики твердого тела, Московского физико-технического института. Также весьма неполно были представлены российские ученые, работающие в области нанотеха за рубежом. Например, не приехал почти никто из докладчиков нанотехнологической конференции русскоговорящих ученых, прошедшей этой осенью во Франции, хотя среди ее участников были ученые с мировыми именами. «Почему не видно ваших коллег?» – спросили мы у организатора Ассоциации российских ученых за рубежом, профессора физики университета Экс-Марсель Вячеслава Сафарова.
Это дело новое, оно проводится в сущности первый раз, поэтому многие просто решили посмотреть, что это такое, как оно проходит, что оно из себя будет представлять.
Форум вполне отразил реальное положение дел с развитием нанотеха в России. Продуктов и технологий мало, а научных докладов, не имеющих к ним отношения, много. А вот о том, какие из идей дадут плоды в ближайшее время, речь шла на третьей деловой секции форума. Она выглядела наиболее представительно, собрав самое большое количество иностранных участников. Среди них координатор американской нанотехнологической инициативы Джеймс Мёрдей, разработчик израильской наноинициативы Дан Виленски, руководители китайского технопарка Суджоу, специалисты компании Intel, Nokia, Siemens, Porsche и других. Все эксперты из Германии, США, Израиля и Китая, с которыми мне удалось поговорить, сошлись на том, что ставка на нанотехнологии сейчас делается правильно, потому что пока учеными не найдено других структур и объектов, с помощью которых можно было бы решить главные проблемы в области микроэлектроники, получения энергии и продления жизни. Также разумно, на взгляд моих собеседников, выглядит и стратегия, выбранная Россией. Во всем мире нанотехнологии начинали развиваться по инициативе и при поддержке государства. Вот как об этом рассказывает руководитель израильской компании Cella Дмитрий Богуславский.
Это все происходило на моих глазах и происходило достаточно быстро, потому что у нас маленькая страна, поэтому это происходит быстрее несколько. Я видел фантастически хорошо работающую правительственную программу, где я создавал какой-то проект, я их создал за эти 16 лет достаточное количество. Ко мне приходил эксперт из этой области, физик, который очень точно оценивал мой проект, у которого были абсолютно логичные требования к моему проекту. И, честно говоря, я очень доволен, потому что мне помогло поднять несколько сложных высокотехнологичных проектов, которые вряд ли я бы нашел частных инвесторов, если бы не было государственной поддержки. Но если есть эксперт и видит, что вложение в одну отрасль может принести определенные бенефиты, а в другую только социальные, то, естественно, надо выбирать социально-коммерческие. Но помните, как у Жванецкого. Тот инвалид и тот инвалид. Только это дает 1500 рублей.
Но главный вопрос, на который пока нет ответа, будет ли государственная инициатива в России подхвачена частным бизнесом? Ведь это во многом зависит от восприимчивости среды. Для нанозерен такой почвой являются инженерные площадки и мелкие технологические фирмы. Первые в России почти исчезли в 90-е годы, а вторые развиваются с колоссальным трудом. Говорит один из участников форума, кандидат физико-математических наук, директор компании Кинтех Борис Потапкин.
У нас есть проблема. У нас был длительный перерыв финансировать. И эта проблема не может не сказываться и на исследованиях, и на разработках, и на результатах. Чтобы было саморазвитие, должны быть все эти три компоненты. Фундаментальная наука, прикладная, индустрия, которая будет это дело брать. Потому что эволюцию трудно предсказать. Максимум, по-моему, что мы можем сделать, это создать условия и ждать.
Однако просто дать денег и ждать ни бизнесмены, ни государство не согласны. И сходятся на том, что система исследований и разработок в России нуждается не только в стимулах, но и реформах. Затрагивали на форуме и вопрос о безопасности нанообъектов, которые так волнуют общественность. Но многие профессионалы, имеющие дело с наноструктурами, относятся к ним спокойно, рассказывает профессор физики университета Экс-Марсель Вячеслав Сафаров.
Если вы зайдете в старый собор, где имеются витражи цветные, во многих из них цвет определяется включением в стекло нанообъектов из полупроводниковых кристаллов типа кадмия с кадмисией. То есть она это уже была освоена века назад. Но и от этого смертность резко не увеличилась, я бы сказал, уменьшилась.
Так что многие виды нанотехнологий человечеству знакомы давно, и потому им пора перестать играть роль маркетинговых уловок или страшилок. А вот другая часть нано пока так же далека от нас, как радикальное продление жизни или квантовый компьютер. Но, как полагают участники форума, двигаться к ней надо, хотя дорого и сложно. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Развитию нанотехнологий российские власти придают в последние годы столь большое значение, что это начинание стало даже темой популярных анекдотов о росте российских президентов. Однако эксперты, отдавая должное важности научного развития этой отрасли, сомневаются в верности организации процесса. Громадная государственная организация вроде Роснанотех, руководство которому поручено одному из самых эффективных кремлевских менеджеров Анатолию Чубайсу, вряд ли, тем не менее, в состоянии добиться переломных результатов. Я беседую с известным московским политическим экспертом, специалистом в области технологий государственного управления Марком Урновым.
Такое впечатление, что наше государство сделало ставку на развитие того, что в свое время в Южной Корее назывались чиболи, то есть такие гигантские корпорации государственные, и видят в них мотор модернизации. Вот одной из них, из таких чиболей, и будет являться нанокорпорация. В такой конфигурации практически исчезает какая бы то ни была конкуренция на гигантская, мощная государственная структура, на контролирующая развитие нанотехнологий, будет ли у них достаточно внутренних стимулов для того, чтобы действительно динамично развиваться? Ответ «да» предполагает веру в то, что человек по своей природе добрый, ему конкуренция не нужна. Ответ «нет» предполагает, что подобного рода ставка на крупные непрозрачные корпорации неэффективна. Экономика без конкуренции, экономика таких государственных гигантов, она не будет развиваться так эффективно и так динамично, как, вообще-то говоря, нужно было бы для того, чтобы Россия действительно стала страной модернизированной, а не такой, какой она сейчас есть. Какими бы ни были там управленцы той или иной корпорации, все равно все определяется не волей начальника, а стимулами вот среднего звена, низшего звена. Структура государственная, которая заведомо знает, что она конкуренции не подвергается, конечно, будет работать ленивее, чем если бы ее подпирали другие, точно такие же конкурирующие за государственные заказы. С моей точки зрения, это неэффективно. Это эффект монополистический, который будет есть ресурсы в большей степени, чем на конкурентном рынке. А про продукцию и вообще общий эффект давать меньший.
Ну вот в России сформирована не одна такая. Ведь Роснанотех – это не единственная корпорация. Таких госкорпораций то ли 8, то ли 9. Вы всем им предрекаете судьбу печальную. Чем это закончится?
Замонополизированная экономика, которая постепенно впадает в стагнацию на фоне нынешнего финансового кризиса, который и в России имеется, так и подавно стагнация достаточно быстро начнется, потому что люди будут озабочены не столько тем, чтобы предъявлять эффективную продукцию, сколько тем, что отчитываться перед государством о том, что все в порядке. Это ведь не наша российская специфика. Это все то же самое было бы и в Корее, все то же самое было бы и в Соединенных Штатах, и в Англии, и где угодно. Таковы фундаментальные просто закономерности экономической жизни.
Почему тогда вот эти люди, которые там рулят, они выбирают такую неэффективную модель организации экономики и политической жизни?
А дело в том, что если присмотреться, то на самом деле это же не только принцип, который они любят в организации экономики. Все, они точно такой же принцип предлагают и в сфере политики. То есть вытеснение конкуренции, централизация власти. Чем больше власти сконцентрировано в руках у федерального центра, тем лучше. Здесь странным образом путаются два понятия. Эффективность и концентрация власти или влияние на верхних этапах той или иной структуры. Поскольку это так вот последовательно по всем направлениям осуществляется, такое ощущение, что это просто часть мировосприятия. Такая вот философия жизни.
Есть какие-то другие способы организации российской политико-экономической жизни сейчас или нет?
Разумеется, есть. Альтернатив огромное количество. Там про политику уже устал язык ворочать, что нужна реальная конкуренция, которая бы охватывала и верхние этажи, нужна свободная пресса, нужны свободные партии, нужны свободные общественные организации, в экономике все то же самое. Нужно не создание супергигантов под государственным контролем, а создание частных корпораций, которые не подчинялись бы государству, которые бы смотрели на государство как на партнера и находились бы с ним в таком нормальном диалоги, которые конкурировали между собой бы и за государственные заказы, и за потребителя. При этом не надо было бы впадать в такой грех изоляционизма и как можно больше поднимать таможенные пошлины, чтобы создать для компаний наших родных условия такие парниковые. Тогда это была бы нормальная, эффективная экономика. Она становилась бы все более и более прозрачной, она уходила бы от коррупции, она старалась бы максимально эффективно использовать те средства, которые у нее имеются. В той модели, которая происходит сейчас, все с точностью да наоборот. Такие тяжеловесные, непрозрачные организации, которые в силу просто монополистической логики будут охотиться за средствами, а финальным продуктом будет, скорее всего, не столько реализация программ, сколько отчеты по поводу реализации программ. Такова природа монополии, к великому сожалению.
В Москве состоялся первый международный форум по нанотехнологиям. Структуру Роснанотеха оценивал специалист в области технологий государственного управления Марк Урнов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Петербургские средства массовой информации сегодня делятся версиями причин вчерашнего обыска в офисе правозащитной организации «Мемориал». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В интернет-газете «Фонтанка» дается практически поминутная хроника событий, происходивших 4 декабря в петербургском офисе «Мемориала» и на улице у его дверей. Сообщается о том, что только благодаря единственному удавшемуся звонку в московский офис «Мемориала» сотрудница, успевшая сообщить кодовые слова «обыск» и «Новый Петербург», стало понятно, что петербургский офис захвачен неизвестными в масках. Хроника рассказывает о многочасовом стоянии на улице правозащитников, безуспешно пытавшихся проникнуть в офис, о том, как туда не пустили не только адвоката, но и наряд милиции с автоматами, о том, что в ходе обыска из всех компьютеров, даже старых, изымались жесткие диски. Рассказывается и о том, как сотрудникам «Мемориала» все-таки удалось через окно передать постановление об обыске, гласившее, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного несколько месяцев назад по публикациям в газете «Новый Петербург», признанным экстремистскими. Пишет Фонтанка и о попытках своего корреспондента общаться со Следственным комитетом при прокуратуре, приводя слова сотрудника комитета Сергея Капитонова, заявившего, что он не имеет представления о том, кто проводит обыск, и предположившего, что это могут быть заезжие следователи из других регионов. Газета СПБ, ссылаясь на «Коммерсант», приводит предположение правозащитников, что истинной причиной обыска в «Мемориале» мог быть устроенный там недавно просмотр фильма о Литвиненко. Инкриминировать «Мемориалу» связь с Новым Петербургом – то же самое, что искать Аль-Каиду в детском саду, говорит в частности правозащитник, бывший член Государственной Думы Юлий Рыбаков. Член бюро партии «Яблоко», журналист петербургской «Новой газеты» Борис Вишневский тоже считает, что связь с газетой «Новый Петербург» – это только предлог для обыска.
Ни одному нормальному человеку никогда бы в голову не пришло положить, что «Мемориал» может финансировать газету «Новый Петербург». Я думаю, что хотели, во-первых, свести счеты с явно неугодной организацией. Я считаю наиболее обоснованной версию, связанную именно с тем, что у них изъяты все архивы, все жесткие диски, материалы, где могли храниться неприятные для бывшего КГБ, а потом, возможно, Федеральной службы безопасности сведения. Тот следователь, который этим занимался, это такой специально заточенный молодой человек, который вел дело Резника известное, который потом занимался тем, что отправлял в Кутузку съемочную группу 5-го канала на улице Восстания. Хотя это уже не пересмотреть историю, а хотят постепенно уничтожить независимые доказательства. Ведь понимают же, наверное, что времена изменятся. Но надо, чтобы неправильной точки зрения спецслужб Кремля истории оставалось как можно меньше следов.
В «Мемориале» могут искать преступления советских чекистов. Так называется и статья в газете «Мой район», в которой тоже обращается особое внимание на то, что сотрудники следственного управления изъяли винчестеры из компьютеров, на которых хранятся гигабайты информации о репрессированных гражданах СССР. «Мой район» приводит интервью с заместителем директора правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным. В научно-информационном центре «Мемориал» собран огромный массив информации о репрессированных. Может быть, у кого-то появилось желание взять его под свой контроль, хотя правозащитники никогда не скрывали эту информацию. Любой мог прийти и воспользоваться ею. Юрий Вдовин говорит также о том, что там были воспоминания репрессированных граждан, которыми они делились только с правозащитниками и отмечают, что до 4 декабря прямым нападкам правоохранительных органов мемориал не подвергался. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Екатеринбурге сегодня подтверждены заключения экспертиз о том, что найденные в 1991 году в окрестностях города остатки принадлежат последнему российскому императору Николаю II. В Австрии, США и России в последние годы проведены 3 генетических экспертизы. В частности, установлено, что генетический профиль костных останков полностью совпал с генетическим профилем ДНК, выделенным из пятна крови Николая II, обнаруженного на хранящейся в Эрмитаже рубашке. Эта рубашка была на Николае в 1891 году во время поездки по Японии, когда на тогдашнего наследника престола совершил нападение полицейский, говорит руководитель Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Неволин.
Фактически, сегодня поставлена точка с использованием самых последних современных методов исследований. Установлено, что останки принадлежат семье Романова. Работали несколько лабораторий, работали они независимо друг от друга. Вот американские и австрийские специалисты, они самостоятельно проводили исследования. Мы провели небольшой фрагмент, совместили, причем совместили то, что отделено было. Рубашка хранилась в Эрмитаже, на ней пятно было, и отдельно хранились фрагменты. То есть мы теоретически предполагали, что если это суть образцы, которые произошли от одного человека, то генетические профили ДНК этих объектов должны совпадать. Оно и произошло.
Судебно-медицинский эксперт Николай Неволин. Русская православная церковь пока отказывается признать результаты экспертизы, однако, как считают многие ученые, в целом дискуссии о подлинности останков царской семьи, расстрелянных большевиками летом 1918 года, можно считать завершенной. Об общественном и научном значении этой экспертизы говорит петербургский историк Кирилл Александров.
Версия о подлинности петербургских останков была обоснована достаточно давно, и вот очень ее стал фундаментальный труд Натальи Розановой, в котором были собраны все материалы экспертиз, которые не оставляли сомнения в подлинности тех останков, которые были похоронены в Петропавловском соборе в Петербурге, и тех останков, которые год назад были найдены совсем недалеко от Поросенкова лога и идентифицированы как останки цесаревича Алексея и Марии Николаевны. Конечно, если Московская патриархия найдет в себе силы и мужество признать подлинность этих останков, а насколько мне известно, в общем, этот вопрос сейчас рассматривается. Я говорю именно о силе и мужестве, потому что сначала церковь высказывала серьезные сомнения в подлинности этих останков. Это будет, конечно, очень значимое событие. Мне не кажется, что признание подлинности останков как-то серьезно повлияет на общественное настроение, потому что все-таки практикующих христиан, для которых тем более эта тема значима, в России очень и очень немного. И даже тот факт, что вот совершенно состоявшаяся, на мой взгляд, юридически необоснованная и бессмысленная так называемая реабилитация Николая II, она только усугубляет своеобразное историческое беспамятство и невозможность нашу разобраться в том, что все-таки произошло в ночь на 17 июля в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Я рассматриваю признание подлинности останков как факт, безусловно, положительный. Возможно, что это будет еще одним серьезным поводом для продолжения разговоров и размышлений на эту тему. Трагедия дома Романовых, трагедия царской семьи – это лишь начало трагедии для миллионов и миллионов российских семей. Вот пока мы этого факта не осознаем, мне кажется, что и отношение к убийству царской семьи и к этим останкам у нас подлинным не будет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» Денисом Каменщиковым и Татьяной Вольской, были петербургский историк Кирилл Александров и судебно-медицинский эксперт из Екатеринбурга Николай Неволин. Ученые подтвердили заключение экспертиз о подлинности останков последнего российского императора Николая II. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Вы не уходите. Идите с волны свободы, потому что сейчас, после новостей, поверх барьеров с Игорем Померанцевым. А там, в документально-художественном выпуске радиожурнала, сюжет о людях моды 50-х годов и современной моде. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего?
России.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».